Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире на медиапортале teos.fm. Владислав Юртов, бессменный ведущий на протяжении уже целых 3 лет. И мой друг, товарищ, замечательный человек, отец, муж, служитель церкви Александр Суебаев. Привет тебе.
Привет.
Сегодняшняя у нас тема эфира называется, друзья, «Лучший способ сгореть заживо». И я думаю, что она касается каждого из нас в той или иной степени. Мы будем говорить сегодня об эмоциональном выгорании, о профессиональном выгорании. В общем, о том, когда мы сгораем внутри заживо, буквально сгораем. Да, и почему лучший способ? Потому что некоторые считают, кстати говоря, слышал такую когда-нибудь метафору, о том, что лучший способ действительно потратить свою жизнь, ну, сгореть, по сути, да, это вложить ее в свою работу, в призвание, еще во что-то.
Да, конечно, в Советском Союзе это прям очень популярная была идея.
Нужно сгореть на работе.
Ну да. Данка там, помните, там сердце вырвал, людям освещал.
Да. У тебя когда-нибудь было такое, что ты правда испытал нечто похожее на эмоциональное выгорание или сгорание на работе? У самого тебя лично?
Я, когда готовился к этому эфиру, размышлял, вспоминал, копался в своей истории, но что-то не смог такого прям вот яркого примера придумать. У меня было в жизни пара, может быть, моментов, которые можно назвать таким вот там профессиональным или эмоциональным выгоранием. Но я бы вот прям вот не сказал, что это прям была такая трагедия и такая проблема, что я там полгода из этого выбирался.
Друзья, делайте, пожалуйста, репосты, лайки. Вот именно это я и делаю. Сейчас слушаю Александра. Ничего не думайте, я не отвлекаюсь. Внимательно слушаю. Скажи, пожалуйста, ты сам...
Ты мне скажи, кстати, куда смотреть?
А ты можешь смотреть в любые из 3 камер, да, и это будет правильно.
А тебе не надо?
Можешь смотреть и на меня, да. Скажи, пожалуйста, ты сам способен? Вот ты служитель церкви. У вас там около 30 человек, наверное, в вашей церкви. Да. У тебя большая семья. Дети, жена. Ты способен сам лично на то, чтобы распознать в другом человеке профессиональное выгорание или эмоциональное выгорание? Ты можешь определить, что это человек реально сейчас, вот у него он выгорел, все?
Ну, наверное, да. Наверное, это видно.
Каким образом? Какие признаки? Например, вот я считаю, что сегодня, да, я считаю, это правда, я считаю, что у меня есть, ну, я нахожусь в такой вот паре своей жизни, в таком состоянии, что это, которое я бы назвал эмоциональное выгорание. Как бы ты определил вот мое эмоциональное выгорание?
Ну, есть такой тайный, секретный способ. Да. Он никому не известен. Я вам сейчас открою.
Кроме тебя.
Да, это нужно просто с человеком побеседовать, и он сам расскажет.
Угу.
Как, например, с тобой.
Хорошо, но это я тебе говорю о том, что у меня эмоциональное выгорание.
Ну, на самом деле, в большинстве случаев так и происходит.
Но многие люди же и не понимают о том, что...
Они слово такое, может быть, не говорят, но то, что они рассказывают о своей жизни, о своей деятельности, о своем служении, да, становится видно, что человек вот такую пору переживает, такой кризис.
Хорошо, как лично ты определишь это? По мне.
Ну, по тебе пока никак, кроме того, что ты сам об этом говоришь. Ну, есть ряд признаков, ты их сам, опять же, назвал перед эфиром, что руки опускаются, что возникает раздражение от каких-то обыденных, простых вещей, которые и раньше до этого были, и тебя они раньше не раздражали, не задевали, но вот в этом состоянии они тебя задевают.
Возможно, это просто усталость?
Я как раз думаю, что это усталость. Угу. То есть первый способ справиться с таким состоянием – это просто взять и выключиться, отдохнуть.
Поспать,
съездить куда-нибудь, развеяться.
Друзья, если вы когда-то испытывали сами эмоциональное выгорание или какую-то эмоциональную усталость или выгорание на работе, пожалуйста, поделитесь своим опытом, напишите в комментариях, как вы это определили, а может быть, это определили ваши друзья, близкие, ваши начальники на работе, что пора бы тебе отдохнуть, потому что ты эмоционально выгорел и так далее. Хорошо, но ты говорил
пиши
о том,
заявление.
Что... Пиши заявление.
На увольнение.
Да, но ты говорил о том, что у тебя было все-таки такое профессиональное, скорее, выгорание, да, то есть на работе.
Ну, профессиональное выгорание на работе – это красивая обертка того, что пора менять сферу деятельности. Вот. То есть у меня была одна профессия, я внутренне для себя пришел в тупик, Я понял, что в эту сторону развиваться мне дальше неинтересно. Угу. Мне это не приносит удовольствия. Деньги приносят. Это был, конечно, такой существенный аргумент в пользу этой профессии. Вот. Но все остальное постепенно-постепенно приходило в упадок.
То есть, на самом деле, у тебя было не эмоциональное выгорание, наверное, таки все-таки, а то, что можем назвать, ну, не знаю, тебе надоела твоя работа.
Ну, это... Как это разделить? Ну, вот как? Работа должна нравиться, да, она должна приносить удовольствие, ты должен драйв получать от того, чем занимаешься. А когда этого всего нет, то ты есть эмоционально.
Ну, например, возьмем врача, да, человек, uh-huh. который спасает жизни людям, который профессионал в своей работе. Uh-huh. И, естественно, его работа сопряжена с большим количеством страданий других людей, uh-huh. которые он, ну, по идее, как профессионал, не должен как-то к через себя пропускать, потому что иначе он выгорит. Uh-huh. Да? Но люди всегда люди, иногда они все равно принимают близко к сердцу, да и невозможно, наверное, не принимать близко к сердцу, когда к тебе приходят родственники больных, которые погибли, наверное, под твоим ножом, ну, предположим, uh-huh. да? Или сами больные, которых искалечило твое лечение, не потому что ты плохой доктор, а потому что вот так вот сложилось. Угу. Потому что медицина у нас все-таки ну, не математика и не точная наука. И ты в любом случае как-то это переживаешь. И вот есть люди, которые действительно не могут больше все это переживать. Они выгорели, они не могут, у них нет больше защиты какой-то от всего этого. И они меняют сферу деятельности просто потому, что действительно эмоционально на этой работе выгорели. Они любят ее, они хотели бы этим заниматься, но уже не в состоянии.
Это, знаешь, одна моя одноклассница рассказывала, как она мечтала быть учителем, да, преподавателем. Она закончила университет педагогический. Она любит, вот ее рассказ, я люблю, mm-hmm. говорит, свою профессию, детей просто ненавижу.
Да, хорошо.
То есть ты понял, да, что вот эмоциональная броня для врача – это его профессиональный набор инструментов. Mm-hmm. Если у него ее нет, ну, значит, он ну, не может. Вот, ну, пришел в негодность.
При том, что у него есть навыки, есть возможности.
Да, да. Ну, а так бывает. Вот с моей профессией примерно то же самое. Навыки есть, возможности есть, все хорошо. Но я понял, что ну неинтересно мне, я не могу дальше этим заниматься.
Хорошо. И как ты пережил лично эту ситуацию?
Ой, это был большой стресс на самом деле, потому что меня уволили. Вполне правильно уволили. Вот, возможно, меня будут слушать мои работодатели и начальники. Да, все правильно сделали, никаких к ним претензий нет, я сам был виноват. Угу. Да. Но вот.
Хорошо, я немножко тему-то изучил на самом-то деле, как люди эмоционально выгорают. И это правда, я сейчас даже анализирую себя, все те принципы, все те вещи, которые я для себя выписал, они имеют, наверное, даже непосредственное отношение ко мне в той или иной степени. И вот, например, одну вещь, которую я себе записал, вот у меня в телефоне даже, вот есть такой негативный принцип «всегда будь доступен людям». Когда, например, ты пастор или ты врач, mm-hmm. или когда ты, не знаю, ты метеоролог даже, mm-hmm. да, ты на своей работе сидишь, ты не ставишь границ между собой и другими людьми, вообще их не имеешь, либо плохо их ставишь, и из-за твоей постоянной доступности людям, неважно, пастор ты в церкви или ты, не знаю, врач, ты преподаватель, кто еще, ты не в состоянии уделять время себе. Угу. В твоей ситуации это было, вот эти отсутствия границ?
У меня с детства есть тумблерочек. Я в школе щелк, угу. я дома щелк. То есть... Это очень полезное свойство, я вот всем рекомендую. Ушел с работы, тумблерочек выключил. Не, ну понятно, что бывают там разные ситуации. В армии угу. тумблерочек не включишь, ты там все время на службе. Угу. Вот. И даже из города не можешь уехать без разрешения начальника. Ну, это вот такая особенность.
Люди, которые работают сегодня или служат в церквях, вот ну, пастор, неважно, он диакон, или он просто малой группой руководит библейской, либо он просто себя так позиционировал как служитель церкви, как проповедник, неважно, евангелист, и все вокруг об этом знают, все к нему обращаются. Как ему выставить эти границы правильным образом?
Чтобы... Я вот согласен, что со служением с церковным тут вот тумблерочек-то не сработает. Тут как в армии.
Ты всегда на работе?
Ну, да.
Но есть же пасторы, которые действительно выключают телефон в 8 вечера, предположим. Да, вот все, в 8 вечера у меня начинается домашнее время. Uh-huh. И я после 8 вечера только с женой, с детьми, с бабушкой, с дедушкой, с книгами любимыми.
Мне сложно, как сказать, оценивать это или давать советы. Ну, вполне возможно, что для него так возможно. И, возможно, даже это хорошо. Я вот говорю, не могу так. Uh-huh. У меня все время все включено. Иногда в 2 часа ночи там кто-то звонит или пишет, жена ругается, да. Но я опять же, я не пастор большой церкви, я не могу сказать, что мне звонят каждые 15 минут. Я, наверное, пока могу себе это позволить. Если бы у меня там, допустим, была, я бы был пастор, церковь 3000 человек, и все звонят, ну, наверное бы, да, я установил такой график.
Это... Ну, это, наверное, связано не только с пасторской работой. Есть вообще люди, которые пребывают в постоянном общении. Неважно, чем они занимаются, опять же. Они могут быть организаторами каких-то там, да неважно чего, да. Но их работа и деятельность связана с постоянным общением. И выставлять границы, если мы не умеем, то мы, опять же, выгораем эмоционально от этого общения. Все-таки, какой бы ты мог дать совет, как все-таки опытный человек, немолодой, да, опытный в служении церковном и в жизни, и у тебя большая семья, которая требует внимания, как можно выставить границы для того, чтобы все-таки не перегибать палку?
А по поводу опытного человека, это, конечно, очень смешно, да, особенно мне этот анонс твой понравился, там, как творческие, талантливые люди, я не творческий, не талантливый.
Но это не имело к тебе отношения вообще.
А, ну хорошо, ладно. А вот, поэтому границы.
Ну, я понимаю, да, что у меня, мне тяжело, я служитель церкви, я должен уметь постоянно включенный телефон, или, по крайней мере, часто наши разговоры, и у меня в том числе, с людьми, которые требуют внимания, происходят там и в 9, и они могут быть и в 10 вечера. Есть люди, которые живут на другом конце страны, Владивосток, Америка, которые тоже, они просыпаются, когда я ложусь спать, по сути. И нам нужно с ними когда-то общаться. И как выставить границы правильно, чтобы все-таки действительно не перегорать? Или нужно ограничивать количество людей, с которыми ты общаешься?
Хорошо.
Или время...
Надо ограничивать количество людей, надо ограничивать время. Просто какие методы, как это делать? Например, нужно для себя четко осознавать. Вот этот разговор сейчас можно перенести? В большинстве случаев можно. Сказать: Вася, извини, пожалуйста, я сейчас вот очень не могу, мне неудобно говорить. Давай мы с тобой завтра в 9 утра созвонимся. Я буду ехать на работу.
Для этого нужно поднять трубку для начала.
Естественно, да.
И ответить.
Ну или хотя бы в переписке. Сейчас много разных способов.
Хорошо. Еще одна из причин, которая приводит к эмоциональному выгоранию, это когда мы посвящены очень сильно одному какому-то единственному делу, очень сильно посвящены. И эта посвященность является токсичным для наших других занятий.
Ну, что ты сейчас такое говоришь? Как можно служение в церкви быть токсичным?
Оно является токсичным для, возможно, семейных отношений, для нашей семьи, в первую очередь.
Кстати, да, по поводу отношений семейного и церковного служения, у меня был такой легкий кризис как-то.
Расскажи о нем.
Это известно, да, что разделить себя между церковью и семьей... Ну, практически невозможно, да, нет четких критериев. Кто-то считает, что нужно церкви себя посвящать, семья вторичная. Кто-то считает, что семья главная, а церковь вторичная. Кто-то никак не считает. Вот. И одно время я считал, что вот церковь намного главнее, не то, что там прям на 10%, а прям в 10 раз главнее, чем семья. В общем-то, мне посыпались претензии со стороны семьи.
Справедливые?
Ну, не знаю. Не знаю. Я до сих пор не могу это оценить. Вот. И я как бы стойко сдерживал эти все семейные претензии, потому что я Богу служу, у меня вот важное призвание. А потом произошли там некоторые события, и я слегка на Бога обиделся и сказал ему: ах так? Тогда вот, значит, я буду семье время уделять, а церковь будет вторичной. Ну, мир не рухнул на самом деле, ничего такого особенного не поменялось. А служения, которые я, ну, не то чтобы оставил, но от них отошел, они не исчезли, не пропали без меня. Вот, нашлись люди, подхватили. И я потом со стороны понял, что это было правильно, это было хорошо. Появились новые служители, вот, они работают.
Хорошо, теперь. Но внутреннего стресса не возникает у тебя, не возникало у тебя, да, и не будет возникать у человека, например, он считает себя действительно, что Бог его, ну, призвал на служение, да? Или для кого-то его делом жизни является быть, не знаю, психологом или душепопечителем, или делом жизни его является помогать, ну, бездомным на улице. Вот так он почему-то решил для себя.
Почему он так для себя решил?
Не важно почему, да?
Все важно.
Все мы по каким-то причинам определяем, что вот мое дело жизни быть, не знаю, там... Вот,
у меня нет дела жизни.
Быть преподавателем в школе, там, или быть пастором церкви, вот мое дело жизни, или быть скульптором, мое дело жизни. Когда... Мое дело жизни вступает в конфликт с интересами семьи, в любом случае я испытываю стресс и опять же эмоционально выгораю, потому что я испытываю внутренние эмоции, да, какое-то несогласие, неустройство, непонимание, как все это вот сделать гармоничным образом. Так как же это можно сделать, выстроить? Как выставить приоритеты?
Ну, я говорю, я не знаю. У меня нет дела жизни.
Нет дела жизни.
С одной стороны, это, наверное, трагедия, да? А с другой стороны, мне много что интересно. Я могу многими вещами заниматься. Я менял профессию, кардинально менял раза три, наверное. По мелочам еще больше.
Угу.
И, в общем-то, везде осваивался, везде работал.
Не является ли делом жизни твоим, на самом-то деле, семья? Можно назвать семью делом жизни?
Может.
Можно, да?
Только, конечно.
И, наверное, это то дело, которое...
Поэтому, кстати, изменение профессии не противоречит. Если у меня дело жизни семья, то неважно, как я деньги зарабатываю.
То есть, на самом деле, нужно любому человеку сесть, в первую очередь, сесть и расставить приоритеты, что для него важнее. Если для него важнее, ну, предположим, личные отношения с Богом, предположим, то, соответственно, какие-то второстепенные вещи, которые подчиняются этой главной цели, даже семья, возможно, они не будут так его сильно коробить, волновать или в стресс приводить. Если для меня важна семья, то все остальные интересы подчиняются моему главному интересу – это семья.
Ну, да.
И тогда будет проще выбирать приоритеты, да, когда что-то мешает моим отношениям в семье.
Да.
Хорошо, но иногда же... Наша профессиональная карьера, наши профессиональные занятия, вот опять же, каждому человеку хочется самореализовываться. И опять же, ну, предположим, в пасторстве, неважно, в метеорологии, в военной сфере или так далее и тому подобное. И ты когда жертвуешь ради семьи своей сутью, по сути, не знаю, своим призванием, не знаю, там, своим желанием, опять же, не испытываешь ли ты стресс от этого?
Ну, если так, то испытываешь, да. Это надо вот четко понимать и взвешивать, и осознавать, зачем я жертвую, куда я жертвую. Да.
Хорошо.
Потому что, ну, да, давай я поясню.
Да.
Я с детства выбрал себе профессию, да, я хотел быть военным, я стал военным, а я... реализовывался, да, у меня был карьерный рост, все было хорошо сравнительно. Но в какой-то момент интересы семьи и служения, кстати, тоже, они сказали, что надо тебе, наверное, поменять сферу деятельности. Я ее поменял, страдал от этого, вот, и да, это вот был такой стресс. Я не могу сказать, что это привело меня там к какому-то выгоранию, но вот, ну, это была, да, это кризис такой. Вот, пришлось чем-то пожертвовать ради чего-то другого.
У нас бывает в церквях иногда случается такое, что люди, которые начинают жертвовать служением для того, чтобы провести время с семьей, неважно даже, не с семьей, а чем-то другим, кроме служения, заниматься. Например, я решил освоить новую профессию, или у меня хобби появилось, и я начинаю меньше служить в церкви. Мы сразу же испытываем какое-то давление со стороны обычное. Ну, такое бывает, да? Что как ты можешь дело Божье бросать ради, там, не знаю, вышивания крестиком, предположим. Как же так? Ведь это важнее. И это давление внешнее, оно тоже приводит к эмоциональному выгоранию. Как себя правильно вести человеку, который такое давление испытывает, предположим, и как ему, опять же, выставить границы, может быть, да, в своих отношениях с церковью, чтобы это не приводило к такому эмоциональному стрессу и выгоранию?
Не знаю. Потому что я сам участвовал в таком давлении на некоторых людей, вот, которые, значит, вместо того, чтобы на группу идти, и решили, там, шли куда-нибудь в спортивную секцию. Редиски такие. Вот, у нас тут группа, а они ракеткой машут.
То есть ты такой монстр церковный?
Ну,
в определенной степени.
Да, да. Но, с другой стороны, я, например, сказал однажды, что суббота – это день у меня для семьи. Вот. И поэтому на субботу я стараюсь ничего больше не планировать церковного именно. Любой другой день, да, я могу там и туда, и сюда, там, ну, в зависимости от обстоятельств. Бывает и в субботу тоже, но вот все равно у меня вот резерв стоит на этот день, что я с семьей в этот день нахожусь.
Хорошо. Когда ты, допустим, утром просыпался и тупо ничего не хотел делать, ничего не хочешь делать, тебе ничего не интересно. Было такое у тебя, когда не поднимается рука, вообще тебе даже вставать с кровати не хочется, все надоело, все обрыдло, реально. Люди, которых ты встречаешь, дорогие тебе, даже, может быть, твоя семья, вызывает у тебя желание от них спрятаться, убежать куда-нибудь и так далее и тому подобное. Когда ты себя ловил на таком чувстве, что ты делал?
У меня такого чувства, вот всеобъемлющего, вот прям вот как ты описал, наверное, не было. Вот, у меня были зачатки такого чувства, а были такие вот легкие, как...
Позывы.
Позывы, да, к такому. Ну, я даже не знаю, ну, не укоренилось.
Не укоренилось?
Да.
Мне кажется, что некоторые люди, которые говорят про тебя как о бесчувственном человеке, mm-hmm. они очень в чем-то правы. Ну,
видишь, есть свои преимущества.
Человек, который не рефлексирует практически, да, не испытывает эмоций, такой биоробот, который идет к какой-то своей прямой цели. А я смотрю на тебя порой и думаю, что я похож на какую-то истеричную школьницу, понимаешь, которая переживает по любому поводу, хоть и строит из такого брутального, знаешь, баптиста, которому все ни почем. Однако все-таки все мы люди эмоциональные.
Да, конечно,
естественно. Все мы эмоциональные, все мы испытываем эмоции. Некоторые люди утверждают... согласен ли ты с тем, что эмоциональное выгорание иногда наступает у нас из-за того, что мы не восполняем какие-то профессиональные ресурсы свои? Вот я профессионал своего дела, я занимаюсь каким-то делом. Ну вот, и вместо того, чтобы из-за неумения, скажем так, распределять время на работу и на обучение своей работе, да, я не восполняю свои профессиональные ресурсы, не узнаю нового, не успеваю делать уже новую работу, на какие-то вызовы профессионально отвечать. И это вызывает у меня, опять же, внутреннее напряжение и опять же, эмоциональное выгорание, наверное, да? Как ты в своей области, в своей жизни стараешься распределять время? Вот сегодня я работаю, то есть реализуюсь, а вот сегодня я учусь, чтобы узнать что-то новое в своей сфере.
Ну, у меня сейчас работа такая, что на самом деле это работа мечты, вот именно стиль такой работы, когда мне приходят задания, и я их в кратчайшие сроки с максимальным качеством выполняю. Потом какое-то время этих заданий срочных нет, и у меня есть возможность вот, заняться тем, о чем ты сказал. А потом опять приходит срочное задание, я опять все откладываю в сторону, опять. То есть такая реактивный способ работы. А до этого от меня требовали проактивного способа, а я на это, наверное, вот не очень способен. То есть я могу, конечно, какое-то время этим заниматься. Вот, на морально-волевых качествах. Но надолго это не хватает. Вот, кстати, про морально-волевые качества. Мы можем заставить себя что-то делать. Выглядеть красивым, там, хорошим, всем угодить, там, заниматься тем, что престижно. Но у человека ресурс воли ограничен. То есть на какой-то период это хватит, а потом вот произойдет это выгорание. Вот мне кажется, что выгорание происходит тогда, когда мы не естественными вещами для себя занимаемся, а противоестественными. Заставляем себя. Иногда не через силу, а прям я очень хочу быть таким. Я вот к фитнесу обычно вот это относится. Когда люди там напрягаются к лету похудеть, да, там месяц занимаются, а потом воля кончается, они все бросают, пыльные гантели и так далее.
Слушай, ну это очень похоже на проповедников, которые проповедуют, например, о тех вещах, которых внутри себя не имеют. Ну, те люди, которые не читают Библию, да, не молятся, они выходят к кафедре и начинают проповедовать, что, как бы, грубо говоря, не соответствует их внутреннему состоянию, или как это сказать.
Да, да?
То есть они не наполнены, но при этом пытаются отдать.
То есть получается... Это одно из проявлений вот этого состояния.
Хорошо, то есть, по сути, чтобы эмоционально не выгорать, нужно в какой-то момент времени останавливать себя, говорить «стоп», да, и заниматься питанием, наполнением себя, в чем бы это ни выражалось.
Это известный пример. Два этого, как сказать, косаря, да?
Да.
Вот, один все время косит и не останавливается, а другой периодически останавливается, точит косу, отдыхает и дальше косит. Вот. На коротком этапе первый, конечно, побеждает, он не останавливается. Но на длинном этапе, если все поле нужно выкосить, то второй его обгонит, и лучше будет эффективно.
Не очень хочется применять психологические термины по отношению к духовному состоянию, но так привычнее для слуха. Так вот, я очень сильно выгорела в свое время и пришла к тому, что чем больше у меня уверенности, и что мое занятие «я согласовала» в кавычках с Богом, то я устаю при давлении со стороны человеков. Как ты это прокомментируешь?
Ну, я полностью согласен.
Согласен, да?
Да.
То есть, достаточно получить уверенность в том, что твое дело – это дело Божье, чтобы эмоционально не выгорать?
Так, а дело Божье, если это дело Божье реально, значит, ты к этому способен изначально, не напрягаясь, не без волевого героического усилия. Оно не зависит от окружающих, оно не зависит от оценки. Если это реально дело Божье, ты им занимаешься, получаешь только удовольствие. Даже если результатов нет.
Хорошо, но тем не менее, знаешь, я читал еще года полтора назад исследование одного светского американского фонда, который занимается вот социологическими опросами и так далее, очень какой-то крутой фонд, и они как раз-таки исследовали самые опасные по эмоциональному выгоранию профессии, которые существуют в американском обществе. И вот профессия как раз пастора или священнослужителя там была на первом месте. Это люди, которые больше всего страдают от эмоционального выгорания. Они постоянно имеют дело с людьми, они постоянно с ними общаются, они постоянно участвуют в чьих-то страданиях, в чьих-то радостях, и в радостях в том числе, причем, потому что радость тоже способна привести к эмоциональному выгоранию, да, наверное. Не зря этот опыт с мышками, помнишь, проводили, которые им электроды подключали к мозгу, да, нажимали кнопочку, они испытывали удовольствие, и они постепенно умирали от того, что чувство радости их и кайфа вот этого, да, их убивало. Ну вот. Тем не менее, да, получается, что то, чем занимаемся мы с тобой, это очень самая стрессоопасная профессия по исследованию этого фонда. И тем не менее, люди туда идут, потому что испытывают призвание. Они ощущают, что должны этим заниматься. И идя туда этим заниматься, они все равно сгорают на этой работе.
У меня был случай. Вот интересно, покопаться, наверное, можно найти таких выгораний, да, в своей жизни. А у меня разводился друг, и это все происходило прямо вот у меня на глазах. Я так прям вот эмоционально в это погрузился, пытался их помирить, разговаривал с ним, разговаривал с ней. В общем, это очень долго все происходило. И когда они развелись, у меня вот было вот нечто подобное, что столько сил, энергии вложено, молился я, естественно, за них, вот, а все равно произошло вот так вот.
Ну, у меня есть друг один, пастор церкви, у которого была такая же ситуация, как у тебя, он участвовал в судьбе своего друга, в свою очередь, который разводился и таки развелся. И этот пастор буквально посидел за месяц-полтора, что он пытался молиться за них, примирить их, он реально посидел, вот настолько он эту ситуацию пережил. Настолько для него это оказалось тяжелым эмоциональным занятием. Хорошо, есть еще такой способ, вернее не способ, а вот стресс, который приводит к нашему эмоциональному выгоранию. Мы занимаемся каким-то важным для себя делом. Мы военные, полицейские, врачи, пасторы и так далее. Естественно, мы в любом случае воруем. Так или иначе, мы воруем. По крайней мере, по мнению наших супругов, мы воруем их время, их внимание. Да? Мы забираем у них то время, которое могли бы проводить вместе с ними. Даже если это более-менее умеренно происходит, мы не уделяем. Все равно они так будут думать, как ни крути.
Да.
Ты мог бы пойти со мной в кино, а ты вместо этого пошел на группу библейскую или что-то еще. И мы этот стресс испытываем дома в том числе. Мы приходим домой, ты вдыхаешь, и тебе это знакомо.
Это, как сказать, черствое, бездушное
животное. Да, бездушное животное.
Это помогает, это просто рецепт.
То есть ты смотришь на себя в зеркало и говоришь, я черствое, бездушное животное, и продолжаешь идти заниматься другими.
Я взвесил на весах, это вот объективно важнее сейчас. Прости, дорогая.
Все-таки, но что бы ты посоветовал молодым служителям, которые вот пока еще не могут включить такой тумблер в себе, что они бездушные животные, что делать? Они приходят домой, у них рядом дома любимые люди, неважно, мамы, папы, сестры, жены, мужья, которые давят на них, требуют внимания. Хотя мы сами внутренне понимаем, что сегодня я был обязан уделить время тому человеку, потому что он реально страдает. Но стресс, который я испытываю, или даже ожидание этого стресса, когда мы идем домой и понимаем, что нам придется сейчас объясняться, разговаривать, оправдываться. Что делать?
Мне в этом отношении, с одной стороны, проще, а с другой стороны, я от этого тоже страдаю все время. А профессия военного, да, я по образованию военный, служил некоторое время офицером, она подразумевает способность чем-то жертвовать ради достижения цели. Вот. Со стороны постороннего это иногда даже жестоко выглядит. Вот. Но армия на этом построена. Вот это, собственно, без этого вообще никак. То есть заранее ты должен знать, что вот я там это я потеряю, но зато в результате произойдет... Вот,
отправляем целый полк на смерть.
Да, половина из них погибнет, я знаю.
Чтобы победить войну.
Да, но мы должны победить. Соответственно, я знаю, что у меня есть служение, да, я точно, когда ты точно уверен, бывает, что не точно, но вот я точно знаю, что вот я сейчас должен быть здесь. Будут такие последствия, да. Заранее с ними нужно смириться, да, они будут.
Ты действительно жестокий человек. Друзья, пишите о том, как вы эмоционально выгорали, что было с вами и как вы это делали, потому что действительно это проблема, с которой сталкиваемся мы все. Люди, которые общаются с людьми, вообще работают с людьми, в них участвуют, в их жизнях участвуют других людей. Они способны к тому, что в конце концов ощущают себя пустыми, ну, буквально выжатыми, как лимон.
Можно я продолжу по поводу семьи? Ну, естественно, надо разговаривать, да, естественно, надо объяснить. Дорогая, понимаешь, вот я сейчас должен пойти туда, потому что то, все, пятое, десятое. Но чаще всего, опять же, зависит от людей. Но вот в моей жизни так сложилось, что не воспринимаются эти слова. Вот, поэтому иногда просто надо молча встать и уйти.
Хочется в ад скинуть помидорами, не свежими. В скобочках из семьи пишет жена.
Да,
чья-то чужая жена пишет, что хочется в ад скинуть. Нет, не твоя. Рената, 1001 способ успокоить себя. Сказать, что ты бездушное животное, видимо, да? Самый лучший способ для этого. Хорошо. Мы в любом случае люди, которые не способны жить без эмоций, так или иначе. Как ты, например, я себя часто ловлю иногда на том, что вот некая ситуация в моей жизни случается, где нормальная реакция была бы с моей стороны, радость, например, или наоборот, огорчение, но во мне не хватает заряда, чтобы эти эмоции испытывать, и отсутствие моих эмоций, оно огорчает в том числе близких и родных мне людей. Да? Ну, нет во мне этих эмоций, хотя, по идее, они должны быть. И вроде ситуация такая, которая должна вызывать у меня эти эмоции, например, там успехи собственного ребенка. Но это же круто.
Да,
круто.
Конечно.
А у тебя вот пусто внутри, ты ничего не испытываешь, потому что ну, нечем, у тебя нет заряда для этих эмоций. Да,
возьмите свои шарики обратно, не радуют.
Да, как ты отдыхаешь, чтобы... Вот таких ситуаций не было, чтобы краски жизни у тебя все-таки...
Не знаю, для меня это вот последние, наверное, лет 5 проблема. Это вот кризис среднего возраста.
Думаешь, да?
Вообще никак. Вот реально, должно... Раньше меня это радовало.
Да.
А сейчас, ну да, классно.
Просто нужно пережить это.
Ну, наверное. Я надеюсь, что это пройдет.
Пару зрелости.
Хорошо. На самом деле этого не хватает в жизни. Действительно хочется прям вот бурной радости, эмоций. Mm-hmm. Я вот на детей смотрю, они такие все веселые.
Слушай, ну, мне кажется, что это тоже связано с тем, что это эмоциональное выгорание. То есть тебя уже не радуют те вещи, которые должны радовать. Тебя не вдохновляют те вещи, которые должны вдохновлять. Тебя не трогает. Знаешь, самые жестокие люди, с которыми я встречался в своей жизни, это руководители благотворительных фондов. Люди, которые ежедневно, да, в режиме онлайн помогают другим людям на протяжении там, 10, 15, 20 лет своей жизни, они вокруг них просто океан страданий. Просто океан страданий. И они в этом океане, как акулы плавают.
Я смотрел интервью с фондом «Предания», с руководителем. Шикарный мужик, и интервью было отличное.
И при этом этот человек максимально циничен, знаешь. Он очень так здраво смотрит на все вещи.
Врач.
Врач, ну, чужих жизней, на самом деле, а он не врач. И знаешь, мне даже иногда с такими людьми немножко страшно становится общаться, потому что я говорю, а где же ваша человечность, где она? Так может, на самом-то деле, чтобы нам быть продуктивными в жизни, вообще нужно эмоции исключать?
Это большая тема для длительного обсуждения, мне кажется. Потому что, ну, я там статейку написал, да, ты читал ее.
Да, и скоро я ее выложу.
Да, в Библии же есть много указаний на то, что эмоции вредят, что нужно их ограничивать, что там владеющий собой лучше завоевателя города, да.
Угу.
Владеющий собой именно в плане эмоций же, да, который не дает волю гневу, который там может сдержать радость, если это вредит. То есть владеть собой, владеть своими эмоциями – это очень важно, это очень полезный признак.
Угу.
И в некоторых христианских конфессиях даже вообще считается, что безэмоциональность – это вот прям наш цель, к которой мы должны стремиться.
Такой Будда, да?
Ну,
Будда в жизни без эмоций.
Это уже не христианство.
Не христианство, хорошо.
Иисус на иконах не улыбается, обрати внимание. И святые не улыбаются на иконах.
Может быть, это связано с тем, что люди в древности не умели улыбки человеческие изображать?
Умели.
Ладно, семья Паутовых пишет. Вы же, вы, согласились с предыдущим высказыванием о воле Божьей на занятия. Тогда, если бы это, в скобочках, разговор с каким-то человеком, встреча и так далее, была бы волей Божьей, то Бог и жене бы открыл бы, что это нужно было.
Ну, мне в этом отношении проще, хотя не скажу, что это прям отлично и хорошо. У меня жена неверующая, вот, поэтому в таких вопросах ее мнение, сами понимаете, оно не очень...
Авторитетное.
Да.
Угу. Ну, а другим людям?
Но я знаю, что и у христиан такая проблема возникает. Ну, наверное, вот надо на мой опыт сослаться и понимать, что...
Да, потому что...
Враги человеку домашнего, это не случайно сказано. Как бы это вот женщинам, наверное, не печально слышалось, но вот так часто бывает.
Так создается впечатление, что мужчине проще спасать мир, чем каждый день работать в семье и оттачивать себя вообще
близкими. Женщина написала, да?
Да.
Ну, естественно, да. Ну, так они и говорят.
А в реальности?
А в реальности у них, к сожалению, сейчас я скажу, меня растут, да? Нет инструмента, чтобы оценивать объективно. Они эмоциями чаще всего рассуждают.
Ну, кроме того, в мужской психологии, к сожалению, опять же, о психологии будем говорить, хотя у нас передача не про это. Все-таки вспомните древний мир, да, как люди жили. Они жили, вот нормальная стандартная семья, она жила не в хрущевке, не в коттедже, она жила в пещере. Женщина сидела там с ребенком в этой пещере, готовила мамонта, а мужчина постоянно выходил за пределы пещеры. И любому мужчине, на самом-то деле, в его, грубо говоря, ну, ДНК, что ли, сидит необходимость спасать мир на самом-то деле.
Да.
Он должен выходить за пределы пещеры и должен какое-то значительное время на самом-то деле проводить в этой пещере.
Вам,
и...
женщины, самим не понравится муж, который будет сидеть рядом с вами. Не понравится он такой. Вы мечтаете, вот у кого мужья все время где-то добывают мамонта, вы всегда мечтаете, чтобы он был рядом. Когда он будет рядом, вы будете мечтать, чтобы он куда-нибудь ушел и добывал мамонта.
И оставил вас в покое хотя бы на пару часов своего времени. Хорошо. Все-таки почему, как ты думаешь, сегодня у нас мы окружены технологиями, да? Только вот у меня в руках два электронных устройства, у тебя тоже там с собой какие-то устройства. Мы окружены массой людей, которые профессионалы в всяких коучингах, шмоучингах, во всем этом остальном, да? Мы летаем в космос, в конце концов, скоро на Марс собираемся полететь. Но мы почему-то при этом не умеем работать с элементарными простыми вещами, это эмоциональное выгорание, да? У нас нет инструментов, чтобы даже, наверное, предотвратить это, что ли, или что-то еще. Мы не умеем... Это бич времени сегодня, я читал, да? Это основная проблема человечества, такая эмоциональная усталость. И многие считают, что даже современные войны, вот эти все конфликты, да, они связаны именно с этим. Люди эмоционально выгорели и не способны... адекватные решения какие-то принимать, да, они истерят, они срываются, и это делают как президенты стран, так и простые люди, не знаю, дворники, предположим. И все это приводит вот к этому болоту, бедламу и ужасу, в котором мы живем. Все-таки, если бы тебе пришлось решать такую проблему эмоциональное выгорание, да, даже в рамках своей семьи, вот я глава своей семьи, я понимаю, что мы все этим страдаем. Это как аксиома, да? Мы все этим страдаем. Мы эмоции тратим, мы выгораем. И мне, как главе семьи, нужно решить эту проблему в моей маленькой вот вотчине. Чтобы ты, какие бы ты инструменты смог бы придумать, чтобы они работали как профилактика, то есть предотвратить это эмоциональное выгорание?
Не знаю. Как профилактика даже.
То есть, что делать? Как построить свою жизнь таким образом, чтобы этого эмоционального выгорания было как можно меньше?
Ну, мне кажется, нужно все-таки осознавать себя в первую очередь. Свои границы, свою личность, свои отношения с Богом. Это вот это просто вот базис, фундамент. Если с этим все в порядке, если ты понимаешь, чего ты хочешь, чего ты добиваешься, какое у тебя там предназначение в жизни, да, оно может поменяться. У тебя сейчас одни мысли, там, через 10 лет будут другие. Это нормально. Человек растет, развивается. Но вот нужно с себя начать.
Тут написали, да, отлично, идите за пределы пещеры, только и про пещеру не забудьте.
Это не проблема.
Как ваша жена уверует, если нет любви в пещере? Если это пещера, это только ее проблема. И добыча мамонта нужна вам, чтобы самоутвердиться.
Вот интересно, кто говорил, что это только ее проблема?
Я поддерживаю добычу мамонта, если сама чувствую любовь.
Все хорошо.
Никак не прокомментируешь.
Так все правильно сказано.
На самом-то деле есть несколько признаков, несколько способов, вернее, того, как предотвратить эмоциональное выгорание, как мне кажется. Это как минимум менять как можно чаще. Знаете, есть... Вот у меня лишний вес, мне говорят, мне нужно есть по чуть-чуть, но часто, да? Вот так же мы должны с вами останавливаться уметь. Уметь останавливаться и отдыхать, действительно, лучше... Делать паузу небольшую и в этой паузе заниматься чем-то другим, совсем не похожим на то, чем ты занимаешься. Если ты пастор, служитель церкви, пойди, не знаю, пойди вскопай огород, в конце концов, не знаю, да, или пойди в музей какой-нибудь, получи заряд этих эмоций, или на концерт музыкальный.
Есть пара минут?
Да, да.
Мне
да.
кажется, что одна из причин выгорания – это когда деятельность не приносит результатов, ожидаемых результатов. Угу. То есть она какие-то, наверное, приносит, но вот что ты хотел, ты этого не добился. Если, например, взять случай с моим другом, я хотел, чтобы они не развелись, а они развелись. Вот не по-моему произошло.
Слушай, брат, ну...
И так вот во всем. Если, допустим, мы долгое время ходили, благовествовали на улицу, раздавали брошюры, и никаких следов мы от этого не получили, то есть вот полгода мы это делали, и ноль. Ну, руки опускаются, да.
Ну, я знаю женщину, которая 20 лет, не лично, про нее знаю, вот так будет правильно, да, она 20 лет была в миссии, 20 лет ни одного покаявшегося человека у нее вообще ноль.
Я тоже такие истории слышал.
И потом она поменяла, скажем так, тактику и стратегию, и там у нее все получилось. Но 20 лет у нее ноль результата было. Ноль. И тем не менее, она же не выгорела. Через 20 лет только выгорела.
Уникальный человек.
Хорошо.
Ее воли хватило на 20 лет.
То есть, когда наши ожидания не оправдываются, мы эмоционально выгораем.
Да.
Мы разочаровываемся в жизни. И тогда что нужно сделать?
Ну, надо проанализировать произошедшее. Почему?
Смотри, ну моя сверхцель, например, чтобы не было преступников вообще в России. Я полицейский, да? Глава МВД. Мы прекрасно понимаем, что мы никогда...
Значит, не надо ставить такие цели.
Угу. Ладно, хорошо. Потом есть способ, чтобы избежать, наверное, вот этого эмоционального выгорания. Это, опять же, наполнять себя. То есть, откуда берутся те эмоции, которые я трачу? Нет? Откуда берутся эмоции мои? Откуда берется?
У меня нет такой мысли, я не знаю.
Ну, для пастора церкви или для служителя церковного, или вообще для верующего человека, это очень... Ну,
а как ты себя будешь наполнять эмоциями? Вот как?
Нет, наверное, знаешь, как? Из источника.
Комедии смотреть?
Нет, из источника, наверное. Я, например, знаю, что мое эмоциональное выгорание связано в том числе с тем, что я, скажем, недостаточно много молюсь, да, или личного времени с Богом провожу. Когда я провожу личное время с Богом, только ради того, чтобы проводить личное время с Богом. Не для того, чтобы проповедь написать, или к малой группе подготовиться, или что-то еще. Не чтобы передачу сделать, а потому, что мне нужно вот с Богом о чем-то пообщаться. И, естественно, если мы говорим о том, что наш Бог – это источник, да, источник всего.
Подожди, ты так говоришь, потому что мы так говорим, или потому что ты пробовал, и это получается?
Ты знаешь, наверное, я скажу да, потому что я пробовал, это получалось. Хотя в моей жизни бывали ситуации, когда это не получалось очень долго, когда даже я и молиться-то не мог, настолько я был опустошен. Ну, вообще, просто ты пустой, как выжатый лимон. И в этой ситуации, наверное, просто самое лучшее решение – это паузу взять. Да, паузу. Просто паузу. Забиться в ту же самую пещеру, в самый дальний ее уголок, да. И чтобы тебя, наверное, никто не трогал, может, переждать какой-то момент.
Ну,
да?
Главное, пересидеть. Не за это, не зависнуть.
Не засидеться там, да. Ну вот. Но обычно, ты знаешь, вот эти все стратегии, они, безусловно, пришли ко мне откуда-то. То есть я узнал о том, что быть хорошим христианином нужно молиться, нужно Библию читать. Это мне кто-то когда-то сказал. Да? Потом я это прочитал в Библии, в Писании, и вижу, да, действительно, так и есть. Сам Христос постоянно уходил на горы там, или в сад, молился, и это его обновляло. Да? И суть-то в том как раз-таки и заключается, чтобы ты был обновлен. Ты должен свою эмоциональную сферу обновлять. Как ее обновлять? Ты либо отдыхаешь, меняя сферы деятельности постоянно, регулярно, да? То есть действительно радикально меняешь, кардинально. Какое правильное слово, я не знаю, лучше подобрать. Радикально и кардинально.
Я не вижу разницы.
И так, да? И ты потом подпитываешься от источника этой жизни. Если ты подпитываешься от Бога, значит, ты общаешься с Богом. Если ты подпитываешься... Помнишь, как писал, скажи мне, известный это наш Филатов, да? Помнишь стихотворение про внучку его известное, нет?
Да.
Вот, да, человек, который буквально уже на пределе на своих жизненных сил, на пороге смерти, да, его источником жизни была внучка. И он... Прям такое душевное стихотворение про нее написал. Что я общаюсь с ней, и она меня заставляет жить. Общение с дочкой. Ой, с внучкой, да? У кого-то это может быть какое-то хобби, не знаю, в чем бы оно ни выражалось. А у кого-то не знаю что. Но мне кажется, что каждый должен найти что-то, что его обновляет, подпитывает. И тогда у тебя не будет этого эмоционального выгорания.
Ну, другими словами, ради чего ты это делаешь, да?
Еще раз.
Ну, вот у тебя какая-то сфера деятельности, ты эмоционально выгорел. И вот эмоциональная подпитка – это когда ты понимаешь, ради чего или ради кого ты это делаешь. Нет? Вот ты просто рассказал про внучку, я вспомнил, что да, вот глядя на моих детей, я получаю вот этот заряд, о котором ты говоришь. Это вот прям реально работает. И опять же, учитывая, что мы до этого договорились, что у меня основная моя сфера деятельности – это семья, да, вот, то, собственно, вот она деятельность, вот он результат, все сходится, все классно, все замечательно.
Нет,
остальное второстепенно.
Не совсем так. Ведь я могу, например, для меня жизнь и мое служение в церкви и людям – это является основное, главное, да, и там медиапортал tels.fm – это основной инструмент моего служения, там, или один из основных инструментов моего служения. Но при этом, ну, я, очевидно, это все делаю не ради того, чтобы... Не ради своих детей. Или не ради своей жены. В том числе, может быть, да? То есть, мое... все то же самое я делаю и с женой, и с детьми, если делаю. Но моя деятельность сегодня здесь, она не ради них, наверное. Все-таки. И там Филатов, тот же самый, если вспомните его, он же тоже жил не ради внучки.
Ну да.
Да, он жил, но он не мог жить полноценной жизнью, он не испытывал эмоций, красок жизни без внучки. Она для него была тем маленьким энерджайзером, да, батарейкой, которая подзаряжала его. И когда она уходила из его больницы, он мог остатки вот этих дней проводить на этом заряде, полученном от нее. Правда?
Да.
То же самое и ты там, допустим, служишь в церкви, возвращаешься в свою семью, подзаряжаешься от нее чем-то... Или от книг, или от хобби, или от чего-то еще. И потом ты возвращаешься на поле боя и продолжаешь там завоевывать мамонтов. Прочитаю комментарии еще. Мы с мужем настолько были поглощены служением, что все время посвящали ему. И одна мудрая женщина посоветовала оставаться с мужем и разговаривать нам о чем-то, что касается только нас двоих, о чем-то своем. Мы прислушались и попробовали. Муж говорит: давай придумаем, о чем мы будем говорить. Молчали реально минут 15. И никто не придумал, о чем говорить. Точно говорю, что это было началом выгорания.
Ну, отличная история, молодцы, и женщина-то действительно мудрая.
Так хорошо, вы только не написали, чем все это закончилось, да, и о чем все-таки вы начали разговаривать. А если не начали разговаривать, то...
Ну, наверное, начали.
О чем? Вообще говоря, да, на самом-то деле...
Давай будем оптимисты.
Давай. Вообще говоря, действительно, иногда мы приходим к тому, что нам не найти... У нас нет способа подзаряжаться, да? У нас нет хобби, предположим. Или у нас нет тем для разговора с людьми близкими. Но, наверное, их нужно придумать. Просто придумать какое-то...
Сесть такое, какое мне завести хобби?
Нет, почему? Хотя, а почему нет? Да. Чем можно позаниматься? Сегодня ты можешь зайти там, в любой дом творчества юных, предположим.
Юных,
точно. Посмотреть, какие там есть кружки. А почему бы мне, там, не знаю, там, аквамоделированием не заняться каким-нибудь? Да, почему бы мне не поделать это? Это же тоже деятельность, которая тебя отвлекает. А мы знаем, что врачи говорят, физиологи, что лучший способ отдыха, да, это смена вида деятельности. Ты меняешь вид деятельности, ты отдыхаешь. То есть отдых – это не сон. Отдых – это не лежание на диване. Отдых – это когда ты занимаешься, но ты занимаешься очень непохожим, да, деятельностью какой-то другой. Ты, не знаю, вот у меня есть знакомый пастор, например, который аниматором работает. Да? Это вообще какие-то вот совершенно непохожие, наверное...
У меня тоже есть пастор, который аниматором работал.
Ну вот, это непохожие какие-то виды деятельности, он совсем не похожий.
Почему не похожий? Похоже, радость людям нести.
Радость людям нести. Хорошо, друзья, спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что хоть что-то полезное вы сегодня из этого извлекли. Я прошу вас все-таки после эфира, если вы все еще нас смотрите, оставить комментарии, как вы лично справлялись с эмоциональным выгоранием, что вы лично делали, потому что это полезно для всех нас. Мы все этим страдаем, и нам очень тяжело бывает оказаться однажды... Однажды мы можем оказаться у разбитого корыта, и у нас не будет ни одного способа как-то
взять... Не дай бог.
Взять у разбитого корыта эмоции, я имею в виду, конечно, да? Как-то компенсировать все то, что мы потеряли. И нам нужно заранее придумать, как это делать. Спасибо, что были с нами. Главная тема – медиапортал tels.fm. Александр Суюбаев, Влад Юртов. Всем пока, до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.